Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo
bhagavate vasudevaya. Перескочить через всю Бхагавад-гиту и прочитать 67-й текст 18 главы Бхагавад-гиты и показать, каким образом он связан с текстом из 4 главы, который мы читали вчера. Идам те на тапаская нам бхактая кадачана Нача сусруша вевачьям, нача мам йобьясуяти. Это сокровенное знание нельзя сообщать тому, кто не воздержан, тому, кто не предан мне и не занят преданным служением мне, а также тому, кто мне завидует. Комментарий. Это в высшей степени сокровенное знание нельзя сообщать тому, кто не прошел через тапасию религиозного процесса, кто никогда не пытался преданно служить Господу в сознании Кришны, кто не содействовал чистому преданному, и особенно тому, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидует его величию. Иногда все же случается, что даже демоны, завидующие Кришне и поклоняющиеся Ему, совсем иным образом принимаются за собственное толкование текстов Бхагавад-гиты ради личной выгоды. Но всякий, кто по-настоящему желает постичь Кришну, должен избегать подобных комментариев в Бхагавад-гите. Истинный смысл Бхагавад-гиты недоступен тому, кто склонен к материальным наслаждениям. Даже тот, кто обуздал свои чувства и строго соблюдает предписания, установленные ведами, но не является преданным Господа, не может постичь Кришну. И тот, кто выдает себя за преданного Кришну, но не действует в сознании Кришны, не может постичь его. Многие завидуют Кришне из-за того, что в Бхагавад-гите он открыл свое положение Всевышнего, не имеющего равных и выше которого не стоит никто. Этим людям не следует рассказывать о Бхагавад-гите, ибо они не способны ее понять. Тот, у кого нет веры, не способен постичь Бхагавад-гиту и Кришну. Пока человек не поймет Кришну с помощью чистого преданного, он не должен пытаться комментировать тексты Бхагавад-гиты. Идам те на тапаская, на бхактая кадачана, нача шушрушаве вачем, нача мам йобьясуяти. Это сокровенное знание нельзя сообщать тому, кто не воздержан, кто не предан мне и не занят преданным служением мне, а также тому, кто мне завидует. Мы будем сегодня говорить об этом удивительном стихе Бхагавад-гиты, который, казалось бы, прямо запрещает нам делать то, что мы делаем. Потому что, если принять эти слова Кришны буквально, то нам не останется ничего делать, как закрыть рот на замок и никому не сообщать это сокровенное знание. И прежде всего самим себе. Прежде всего нам самим придется из скромности решить, что мы недостойны того, чтобы это знание постичь. Как Шрила Прабхупада часто любил приводить бенгальскую поговорку. Это бенгальская поговорка, я не знаю, как она точно звучит на Бенгале. Но суть ее в том, что некий человек пришел в деревню и решил выяснить, сколько же в деревне воров. Он был культурный человек из интеллигентной семьи, и он был воспитан на статистических методах обработки социальной информации. Ему захотелось узнать, кто же ворует в деревне. И когда он опросил всех, выяснилось, что все воры. И таким образом статистики никакой не вышло. Все воры. Точно так же и в современном обществе или среди нас с вами нет людей, которые отличаются особой склонностью к аскезе. Нет людей, которые по-настоящему являются преданными Верховной Личности Бога, которые готовы пожертвовать свою жизнь ради Него. Нет людей, которые шушрушах, очень горят желанием служить Кришне. И все мы в душе Ему завидуем. Когда Он говорит, что «Я Верховный Господь», мы думаем, «Ишь ты». Может быть, но вообще-то Верховный Господь я на самом деле, по крайней мере, у себя дома. Может быть, Он где-нибудь там на Голоке или во Вриндаване, но здесь всем должен управлять я. И Кришна говорит здесь, что такой человек не должен получать это знание, потому что он не сможет его понять. И если мы подробнее проанализируем эти качества, которые дисквалифицируют человека, которые лишают его возможности это знание понять, мы поймем, что в сущности они являются полной противоположностью тем трем качествам, о которых Кришна говорил в стихе, который мы читали вчера. В стихе, который мы читали вчера, Кришна объяснял нам, каким образом человек может постичь истину. И он говорил, что «Тадвиди пранипаты на пари прашнены севая упадыкшанти тягьянам гьяними статвы даршинаха». Для этого нужно обратиться к духовному учителю. Нужно задавать ему вопросы и нужно служить ему. И только в этом случае человек может постичь истину. Мне хотелось немного поговорить об этих качествах и каким образом, собственно, происходит этот переход из одного качества в другое. Как человек, который обладает всеми этими отрицательными качествами, дисквалифицирующими его, лишающими его возможности понять духовное знание, каким образом этот человек может приобрести иное качество и оказаться тем, кто реально это знание может понять. Как происходит этот переход и какая связь между этими двумя стихами, разделенными почти всей Бхагавад-гитой. Вчера во вчерашнем стихе Кришна называл три качества. Он говорил, что прежде всего человек должен пранипатена. Тадвиди пранипатена. Пранипат. Пранипат, прана, значит жизнь. Прана значит жизненный воздух. Прана значит наша жизнь. А пад, кто знает, что значит пад? Падать. Да, ронять. Русское слово «падать» от того же самого корня происходит. Падать. Иначе говоря, пранипат значит, что сделать? Упасть. Уронить свою прану. Положить на землю свою жизнь перед духовным учителем. И Кришна начинает здесь этот стих с качества атапаская. Он говорит, что нельзя сообщать эту науку человеку, который не воздержан, который не является тапасви, который не способен обуздать или сдержать свои чувства. Если мы рассмотрим эти два качества, мы поймем, что они очень сильно связаны друг с другом, что качество смирения, которое выражено символически в этом акте предания себя, когда я кланяюсь, когда я не просто подхожу к духовному учителю, но подхожу к нему с поклоном и прошу ему, открой мне что-то, оно очень сильно связано со способностью совершать аскезу. Потому что, в конце концов, когда Кришна говорит о тапаская, он не имеет в виду тапасию или аскезу, которую совершают демоны. Если мы посмотрим Шримад-Бхагаватам, мы увидим массу историй, как великие демоны совершают аскезы. Хираньякашипу вышел на гору, встал на гору, задрал одну ногу, поднял обе руки вверх и стал совершать аскезу. Так. Значит ли это, что он является подходящим кандидатом для того, чтобы понять Бхагавад-гиту? Нет. Мы знаем других жутких демонов, которые мучили себя. В Шримад-Бхагаватам описан Врикасура. Что делал Врикасура? Он брал куски своей плоти, отрезал их и бросал в огонь. И говорил, Шива, явись. В конце концов, он отрезал почти всю свою плоть, которая у него была. Он все, что можно было срезать, срезал. И Шива не явился. В конце концов, он решил намочить свою голову. Это единственное, что у него осталось. С несрезанной плотью он намочил свою голову, поднял свою шику, уже готов был отрубить себе голову, чтобы Шива явился. В этот момент Шива явился из огня и сказал: «Зачем ты это делаешь? Мне достаточно воды немножко поднести, и я уже буду доволен. Ты мне кидаешь свое мясо». Он дотронулся до него, и тело наросло. Мы знаем Равану, который систематически раз в 100 лет отрезал по одной голове. Благо, у него их было 10. Так. Когда он 9 срезал, то в конце концов появился Господь Брама и спросил: «Что тебе нужно?» Когда человек совершает аскезу, эта аскеза может быть демоничной, вполне. И Кришна имеет в виду другую аскезу. Самая большая аскеза, самая большая тапасия, самое большое самоограничение, на которое мы можем пойти, это в сущности желание ограничить свое ложное эго. И наше ложное эго заставляет нас жить и блуждать по этому миру. Шрила Прабхупада объясняет этот стих в одной из лекций и говорил, что самая большая аскеза, когда Кришна говорит здесь об аскезе, он имеет в виду, самая большая аскеза, на которую способен человек, это ничего не менять в словах, которые он услышал. Он говорит: «Я духовный учитель». И он говорит: «Это работа почтальона». Духовный учитель подобен почтальону. Он просто стучится и передает то, что ему послали. Ничего не меняет. Он говорит: «В обществе эта работа считается третьесортной». То есть работа духовного учителя не очень ценится. Работа почтальона не очень ценится в обществе, потому что человек не должен ничего изобретать, выдумывать сам. Человек должен просто говорить то, что он услышал. И это самая большая аскеза, на которую мы можем пойти. Не изобретать ничего самим. Как в Махабхарате, в Ванапарве, есть история Явакрита. Явакрит был сыном Барадваджи, и Барадваджи был великим отшельником. И у него был друг, Райбья Муни. Райбья Муни, они жили вместе в лесу, Барадваджи совершал аскезы, а Райбья Муни был очень ученым. Он изучал веды, изучал священные писания. И Явакрит увидел, что его отца никто особенно не уважает. А что это в Райбья Муни? Люди очередью стоят к нему, приносят ему какие-то дары, кланяются ему, просят его о чем-то. Он великий браман, а это непонятно кто, простой тапасви. Так как мы знаем, в нашем обществе тоже великих браманов обычно люди там содержат, приносят им что-то такое. Я вообще подумал, почему они его уважают, почему меня не уважают. И он решил, что я тоже должен обрести знания. Но он был сыном простого аскета, простого подвижника. Единственное, что он мог делать, это аскезы совершать. Его ничего другому не учили. Его учили с самого детства на одной ноге стоять, там руки вверх задирать, в позах странных сидеть. И он подумал: теперь я буду совершать аскезу для того, чтобы обрести знания. Он пошел к своему отцу, и отец сказал: не делай этого. Знания можно получить от духовного учителя. Знания можно обрести, когда ты откажешься от своего ложного эго. Этим способом невозможно обрести знания. Но он сказал: как бы там ни было, я знаю, что с помощью аскезы можно достичь всего. Поэтому я буду стоять тут на берегу Ганги, и до тех пор, пока я не получу знания, я не уйду. Он разжег костер, он встал рядом с этим костром в раскаленный день и стал стоять там. Индра обеспокоился. Индра пришел к нему в образе какого-то старика, стал спрашивать: что тебе нужно, что ты тут стоишь? Почему ты своим жаром беспокоишь меня? Он сказал: я хочу знания. Тогда Индра сел на берегу Ганги и стал брать песок с этого берега и бросать рядом с этим Явакритом, который стоял рядом с костром и совершал суровую аскезу. В конце концов, Явакрит стал скашивать глаза и смотреть на этого старика, который стоит и час бросает туда песок. Бросает, бросает, бросает песок. В конце концов, Явакрит спросил у него: что ты бросаешь песок? Этот старик сказал: как что? Я хочу перегородить Гангу таким образом. Явакрит рассмеялся: дурак ты, дурак. Разве можно, бросая песок в воду, перегородить великую Гангу, которая несет свои воды стремительно и уносит сразу же все то, что ты бросаешь туда? Этот старик, Индра в образе старика, сказал: сам дурак. Твоя попытка ничуть не глупее моей попытки. Разве можно обрести знание, просто стоя рядом с костром? Чтобы обрести знания, тадвиди пранипатена парипрашнена севая упадакшианти тегьянам гьянина статва дарсенага, Ты должен обратиться к духовному учителю. И таким образом, окоротив свое ложное эго, обрезав свое ложное эго, ты сможешь что-то понять. Навакрит сказал, нет, я буду стоять. Тогда Индра сказал, хорошо, получай знания, но знай, что ничего хорошего на тебя не доведет. История продолжается дальше, как про... Это история без счастливого конца. История с множеством смертей, убийств. И... Жуткая история. Но сейчас не будем ее рассказывать. Суть не в этом. Суть в том, что когда Кришна говорит здесь о тапасе, имеется в виду способность, как Шрила Прабхупада объясняет, способность ограничивать себя, способность воздерживаться. И в основе этой способности воздерживаться лежит смирение. И дальше Абхактая, он говорит, что нельзя совершать, сообщать это знание, сообщать эту тайну, эту сокровенную науку человеку, который не является бхактой. Человеку, который не является преданным. И Шрила Прабхупада переводит в данном случае Абхактая как неверующий, как тот, кто не верит. Так? Иначе говоря, я не должен подходить к человеку и говорить ему что-то, если он не верит мне. Не должен сообщать ему знания, если изначально ему, у него нет доверия по отношению ко мне. Да? Что это реально значит? Мы знаем, что следующее качество, о котором Кришна говорит в том стихе, это парипрашнена, способность задавать вопросы. Если я не верю кому-то, то я не буду задавать ему вопросы, не правда ли? Если у меня изначально нет доверия к этому человеку, если я не верю, что он может ответить на мой вопрос, что он понимает меня, что он может решить мою сложную экзистенциальную проблему, которую придумал мой сложный, изощренный ум, я, естественно, не буду задавать ему вопросы. Чтобы задавать кому-то вопросы, я должен прежде всего доверять ему, верить, по крайней мере, тому, что он может помочь мне, отвечая на мой вопрос. Поэтому это второе качество очень тесно связано друг с другом. И следующее качество описано здесь ашушрушох. Ашушрушох. Шушрушох значит шушрушу. Значит желающий служить. И это значит также желающий слушать. Прежде всего шушрушу значит слушать. Тот, кто желает слушать. В санскрите это причастие образуется удвоением корня, так, глагольного. Например, есть такие слова, как «ююцу» от глагола «ютх» – «сражаться». «Ююцу» значит «желающий сражаться». Если как бы корень удвоить, то это показывает аспект желания. «Шушрушу», «ююцу», «мумукшу» – «желающий освобождение», «бубукшу» – «желающий покушать», «желающий материальных наслаждений», «джигьясу» – «желающий знания», «джиджнасу». И так далее. И шушрушох, Шрила Прабхупада тоже очень интересно переводит здесь это слово. Шушрушох, он говорит, ашушрушу шаве, тому, кто не вовлечен в преданное служение. Потому что слушать и значит служить. И служить значит слушать. Я хочу служить. Если я слушаю, я буду служить. Если я... Как в русском языке эти два слова тоже имеют одинаковый корень. Слушаю и слушаюсь. Так, сначала я слушаю, и если я слушаю, я исполняю то, что я слушаю. Я делаю что-то. Я слушаюсь. Я служу. Так, чтобы служить, я должен слушать. Вначале стоит это. И поэтому Кришна тоже говорит, «Тадвиви пранипатена парипрашнена севая». Севая – третье качество, служение. Служение приходит, и желание служить приходит после того, как человек слушает своего духовного учителя. И эти три качества в конечном счете относятся к четвертому и происходят из четвертого. Кришна говорит тут, что нельзя совершать, сообщать это знание тому, кто завидует мне. Если человек завидует Кришне, то ни в коем случае нельзя совершать, сообщать ему эту сокровенную науку. Так, это три качества, которые дисквалифицируют человека, лишают человека возможности это знание понять. И теперь, как мы сказали в начале, мы попытаемся понять, каким же образом человек может избавиться от этих качеств? И почему мы все-таки идем к людям и даем эти книги? Почему? Каким образом происходит переход из одного качества в другое? Каким образом все эти люди? Если мы посмотрим, то мы все относимся к этой категории. Мы все атапасви, мы все абхакты, и мы все асушрушу. Так? Мы не любим слушать что-то, особенно лекции по Шримад-Бхагаватам или по Бхагавад-Гите. Слушай что-то. У нас у всех есть эти качества, и все они основаны на об одном и том же, на зависти. Все они основаны, в конце концов, на зависти к Верховной Личности Бога. Из этого все остальное исходит. Так, нам не хочется все это делать, быть преданным, слушать или ограничивать себя в чем-то, потому что мы завидуем Кришне. Но вся Бхагавад-Гита объясняет, каким образом человек может перейти из одного качества в другое. И Господь Чайтанья пришел для того, чтобы возвысить человека сразу же с одного уровня на другой. Для того, чтобы сразу же перевести человека из одного качества в другое. Из человека, который в принципе не способен воспринять трансцендентное знание или трансцендентную тайну. Превратить его в человека, который способен ее воспринять и способен делать все то, что он делает. И мы, будучи последователями Господа Чайтаньи, продолжаем его дело. И здесь мне хотелось поговорить именно об этом, каким образом происходит этот переход. Если мы посмотрим Бхагавад-Гиту, мы увидим, что в Бхагавад-Гите Кришна говорит о двух принципиально различных путях духовного развития. Есть у вас какие-то идеи относительно того, что я имею в виду, когда говорю о двух принципиально различных путях духовного развития? Так, один вариант. Персонализм и имперсонализм. Какие есть еще варианты? А? Да. Прямой и косвенный. Прямой путь и окольный путь. Или постепенный путь и путь быстрый. Так. И в основном, большую часть Бхагавад-гиты Кришна объясняет, какой путь? Постепенный. Большую часть Бхагавад-гиты Кришна объясняет, каким образом человек должен постепенно сходить с одной ступеньки на другую, с одной ступеньки на другую, до тех пор, пока он не докарабкается до самого верха. И он объясняет, сколько много ступенек он должен пройти, что сначала он должен заниматься карма-йогой, и сначала он должен заниматься сакама-карма-йогой. Пусть у него будут все желания, пусть он что-то делает. Делай хоть что-нибудь, совершай хоть какие-нибудь жертвоприношения, приноси хоть какие-нибудь жертвы. Мы вчера говорили с вами об этом, что Кришна описывает эту многообразную систему жертв, которая должна возводить человека. И что в зависимости от того, на каком уровне находится человек, он должен совершать ту или иную жертву. И каждая жертва, которую он совершает, будет возводить его еще на одну ступеньку. Сначала у него сакама, карма-йога, потом он переходит, он немножечко отрешается от своих желаний, он пытается заниматься акама-карма-йогой, нишкама-карма-йогой, когда у него нет никаких желаний, он занимается карма-йогой. Потом после карма-йоги крия-йога, та-йога, эта-йога, лая-йога, тьяна-йога, хатха-йога, каких только йог нет. Он идет по этой лестнице йоги, и в конце концов он полностью запутывается, он уже не знает, то ли он вперед идет, то ли он назад идет, и куда он идет он или не идет. И мы можем видеть этих людей, идущих по этой лестнице йоги, особенно если мы отправимся в Индию, куда-нибудь на Кумбамелу. Мы можем видеть все эти возможных представителей различных ступеней йоги, все эти виды жизни. Я в этом году был на конференции, куда приехала большая делегация индийских свами, йогов. Они приехали в Нью-Йорк посмотреть на Америку и себя показать. Кого там только не было. Это было исключительно пестрое зрелище. Там были люди, у которых намотаны вот так вот длинные волосы, спутанные так большой шапкой такой. Тут у них лысина, а тут волосы намотаны. Были люди полностью лысые. Были люди с шикхами, были люди с тилоками такими, люди в желтых одеждах, в белых одеждах, в красных одеждах, фиолетовых только не было, все остальные цвета там были. Были люди, которые ходили по Нью-Йорку там во вьетнамках таких, на босу ногу. Был там один тапасви такой, у него была короткая такая доти подпоясанная, он сам бросал пламенные взгляды, так что казалось, что сейчас он спалит какую-нибудь гостиницу, в которой он жил, накопленные аскезы. И вся эта система, вся эта пестрая цивилизация, которая возникла там, это результат этого самого окольного пути, косвенного пути, постепенного пути возвышения, когда человек ползет с одной ступеньки на другую. И проблема этого заключается в том, что каждая ступенька в каком-то смысле является самодостаточной, что каждая ступенька является для человека самоцелью, и человек забывает о высшей цели. Он идет по этой лестнице, но он может вполне застрять на этой ступеньке. И он может в течение многих и многих жизней сидеть на этой ступеньке, повторять слог «Ом», складывать свои волосы в такую пышную корону, омываться во время кумбамелы в прояге, совершать какую-то аскезу и не идти дальше. И поэтому Кришна, описав весь этот длинный, косвенный путь, путь постепенного духовного развития, что он говорит дальше после этого? Сарва дарман паритьяджа мамы камшаранам ваджа. То есть он долго-долго в течение 18 глав описывал все это, потом в 18 главе словом вернулся ко всему тому, что он описал, и снова все это описал. И в конце, завершая Бхагавадгиту, в предыдущем стихе он говорит: «Сарва дарман паритьяджа мамы камшаранам ваджа». Брось все, забудь обо всем о том, что я сказал тебе. Кришна удивительным образом перечеркивает все то, что он сказал до этого. Сказал, что ты не слушай меня, это все ерунда. Это я все тебе говорил, что просто заморозит тебе голову. На самом деле ничего не нужно делать. Единственное, что ты должен делать, сарва дарман паритяджа, забудь обо всем остальном. Мамы кам шаранам враджа. Просто предайся мне, ахам твам сарва папи бьё. Я тебе полностью позабочусь. Мокша сьями масу чага, не бойся ничего. Я приведу тебя к освобождению. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, он называет этот стих звуком флейты. Мы знаем, что когда Кришна выходит ночью, он становится под вамшиватом, и в глухой лесной тиши он начинает играть, то когда этот звук флейты входит в уши его преданных, то что они делают? Слушают. Нет, они не впадают в оцепенение. Напротив. Все остальные впадают в оцепенение. Они все бросают. Эти гопи, когда они слушали звук флейты Кришны, раздающейся из-под вамшивата, они брали своих детей, которых они кормили, отнимали их от груди, бросали их и бежали к Кришне. Они буквальным образом исполняли этот завет Кришны: «Сарва дарман паритьяджа мамы там шаранам враджа». Брось, забудь обо всех остальных религиях, забудь обо всех остальных обязанностях. Просто беги ко мне, я тебя жду там, танцевать со мной. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорит, этот стих, звук флейты Кришны, который зовет нас к себе. Кришна, пропев Бхагавадгиту, это недаром называется «Песнь Господа». Пропев Бхагавадгиту, он выпустил эту последнюю, заключительную ноту. Эта заключительная нота должна войти в сердце человека, должна заставить его забыть обо всем остальном и броситься к нему навстречу, побежать к нему, сделать что-то. И это то, ради чего Бхагавадгита была пропета. То, для чего Кришна затеял, стал городить весь этот огород, рассказал все это, только ради того, чтобы объяснить, что в конце концов, если ты будешь идти долгим и медленным путем, ты можешь заблудиться. И самый верный способ – это просто предаться. И сегодня мы будем пытаться с вами говорить, что это значит. Потому что очень часто мы не очень понимаем, что это значит, и делаем это неправильно. Мы будем попытаемся сегодня с вами подумать о том, что это значит перейти с одной ступени на другую и стать преданным. Мы все тут, по крайней мере, большая часть из нас называют друг друга преданными. Это значит, что мы в смысл, который мы в это вкладываем, то, что мы хотим предаться Кришне, хотим исполнить это его последнее наставление, «Сарва дарман паритяджа мамыкам шаранам враджа», хотим быть верными ему до конца своих дней. И речь идет о том, чтобы понять, как это сделать. И Господь Чайтанья научил нас это делать. Господь Чайтанья объяснил нам, что это значит быть преданными Кришне, что значит предаться Кришне и обрести его прибежище. Однако, это вещь, о которой всегда хорошо поговорить еще раз. С чего, собственно, начинается предание себя? Как избежать каких-то ошибок на этом прямом пути? Потому что, хотя это самый надежный путь, самый верный путь, самый лучший путь, о котором говорит Кришна, тем не менее, этот путь не лишен подвохов, не лишен ловушек и не лишен каких-то подводных камней, которые могут встретиться нам на этом пути. С чего начинается предание себя, как по-вашему? Что это значит предаться? Что значит исполнить это указание Кришны? Сарва дарман паритяджа. Отбросить независимость. Тринадапи саничина. Принять общество преданных. Сначала должна появиться вера. Еще у кого-то есть какие-то? Найти духовного учителя. Услышать о Кришне. И все-таки, с чего все должно начаться? Да. Да, шаранагати. И с чего все должно начаться? А? Принять благоприятное. А? Отказаться от материального. Услышать и узнать. Хорошо. Это все в той или иной степени отвечает на этот вопрос, но мне хотелось рассказать о том, как рассказывает об этом Бхактивинод Такур. Он говорит, с чего начинается предание себя. И все-таки, как по-вашему, с чего же оно начинается? С разочарования? Желание со смирения. Да. Он берет первым элементом последнее составляющее шаранагати и называет его карпанья или даянья. И даянья буквально означает смирение или раскаяние. Вы все когда-нибудь, мы все когда-нибудь, было такое время, когда мы в первый раз прочитали книги Шрилы Прабхупады, когда мы в первый раз соприкоснулись с этим знанием. Какое чувство при этом нас охватывало? Ужасное. Сначала первое чувство, которое охватывает человека, когда ему открывается это, когда он знакомится с этим знанием, что я делал до этого? Что я тут делал все это время? Чем я занимался? Зачем я жил? Бхактивинод Такур описывает это чувство даяния, и он описывает это в восьми песнях Шаранагати, в восьми первых песнях Шаранагати, где он говорит, что я вспомнил о тебе в утробе матери, и в утробе матери я молился тебе, Господь, я буду твоим преданным, я буду служить тебе, но стоило мне выйти на свет, я огляделся по сторонам и подумал, не так уж тут и плохо. И первое, что я сделал, я забыл о тебе. И потом я оказался на коленях у отца, отец стал нюхать мою голову, целовать меня, обнимать меня. И я подумал, вообще-то тут вообще здорово, тут хорошо. И после этого я стал играть, и я провел свои первые дни в играх. Потом я стал обретать знания и стал накапливать знания. Потом я стал богатым, я стал ездить по всему миру, и люди стали почитать меня. Я забыл обо всем остальном. Он говорит, что по этой жизни бродит множество ослов. Вьючных ослов, которые несут груз, тяжкий груз каких-то обязанностей, которые они сами приняли на себя. Он говорит, я один из них, я один из этих ослов. О, Кришна, я один из этих ослов. Я брожу навьюченный всем тем, что я сам навьючил на себя, и не могу отказаться от всего этого. Это то чувство, которое охватывает человека, когда он соприкасается с высшим знанием, когда он понимает, есть Бог, что основа этого раскаяния, основой даяния или карпании является понимание, осознание того, что я не тело. Первое, что человек понимает из книг Шрилы Прабхупады, из чего Кришна начинает свой разговор Арджуны, свое объяснение Арджуне, проповедь Арджуне. Ты не тело. И раз ты не тело, значит, ты не должен жить, исходя из того, что ты тело. До этого я жил, исходя из того, что я тело. И значит, я напрасно растратил свою жизнь, которая мне дана. Значит, я неправильно жил. Я руководствовался неправильными ценностями. Я жил непонятно как, непонятно зачем, непонятно почему. И теперь мне остается только плакать у тебя и просить тебя, пожалуйста, прости. Бхактивинод говорит, он приносит тебе историю своей грустной жизни, прожитой напрасно. Прими ее. Я складываю ее к твоим стопам. И он объясняет, что когда человек раскаивается, раскаяние может изгнать из его сердца гордыню, зависть и злость. Если мы не раскаялись, если мы пришли сюда и думаем, я всегда это знал, я всегда жил очень правильно и очень хорошо и очень честно, тут какие-то люди. Если мы начинаем свысока смотреть на все это, то гордыня, зависть и злость остаются в нашем сердце. И оставаясь в нашем сердце, они не оставляют там места для преданного служения. Росток преданности не может прорасти в нем. Только слезы могут выгнать все это из наших глаз. Искренние слезы раскаяния. И многие люди, мы с вами, большинство из нас, так или иначе столкнувшись с этим, почувствовали это раскаяние. Проблема заключается в том, что оно проходит. Что мы сначала понимаем, что мы жили не так, но вот это вот покаяние уходит из нашего сердца. И, соответственно, гордыня, зависть, злость возвращаются в него. И следующий шаг, как Ачала Прабху сказал, что следующим шагом человек делает после того, как он почувствовал раскаяние? Что он начинает ощущать следом? Все дает. Хари Кришна. Кришна, забирай все. Но беда заключается в том, что иногда человек делает это неправильно. Делает это не очень, не так, как нужно. Этот искренний порыв был у многих. Мы знаем, многие из нас, если, по крайней мере, мы не пережили его сами, то мы видели вокруг, как многие готовы все отдать, особенно поначалу, так? Потом, правда, они спохватываются, им становится жалко, что они слишком поторопились с этим. Но вначале, когда это понимание входит к ним в сердце, Кришна Бог, я маленькая джива, я принадлежу Ему, нам хочется все дать, Кришна забирай, все забери. И проблема заключается в том, как сохранить это чувство, как это чувство закрепить в себе. И что, собственно, мы должны отдать? Как символом нашего отречения, символом желания отдать все, является что для нас? Что мы делаем символически, отдавая все Кришне? Что мы делаем? И наши волосы, символ нашего материального существования, нашей красоты, нашего могущества и всего остального, с которыми столько связано у нас. Мы отдаем Кришне, так? Но иногда, к сожалению, мы отдаем только волосы, тогда как обрить нужно сердце, так? Наше сердце, оно лохматое, эти длинные лохмы там остаются. Бхактивинод Такур говорит в этих следующих стихах, посвященных описанию Атмани Веданам и Атмани Кшепы, что человек должен пожертвовать Кришне концепцию «я и мое». Представление о том, что я самый главный здесь в этом мире, и что мне что-то принадлежит. Это то, от чего, собственно, человек должен отказаться. И мы можем даже отказаться от этого. На какое-то мгновение, на какое-то время мы отказываемся от всего этого, от представления того, что есть я и мое, в том виде, в каком я знал. Мы принимаем новое имя, символизируя таким образом, что наше я меняется. Так, мы обреваемся, мы переодеваемся в другие одежды. Но суть-то не в этом. Суть в том, что переодевшись, побрившись и приняв новое имя, мы с таким же успехом можем снова обрасти новым «я» и «моё». Желание иметь «я» и «моё» очень крепко сидит в нашем сердце, очень глубоко пустила корни. И поэтому в любой момент нас может поджидать опасность, подстерегает опасность, что мы пришли как бы в общество. Мы поменяли какие-то свои внешние оболочки. Но в этом обществе мы начинаем обстраиваться, опять обустраиваемся там, и у нас появляется уже новое «я» и новое «моё». До этого я был великим нулем в материальном мире. Так, я был великим деятелем материального мира. Потом я прихожу в себя, и первое время мной овладело это желание раскаяния, хочу отказаться от всего этого. Но очень скоро я понимаю, что тут тоже можно быть великим проповедником чистой любви к Богу, великим комендантом храма, великим президентом, великим, я не знаю, кем еще, великим GBC, великим брамачари, великим распространителем книг. И что у всех этих ролей вполне может быть мое. Так, даже у каждого брамачари там есть свое там что-то такое. Все обустроились, обжились. Тогда как на самом деле Бхактивинода Такур объясняет, что у человека может быть все, что есть. Вот я часто привожу в пример одного первого знакомого моего, который стал преданным, и чтобы в порыве этого атма неведанным, Кришна, забирай все, больше у меня ничего нет, он выбросил ванну, которая... Ничего, чтобы вот все отдать Кришне, он снял ванну, раскурочил ее, бедная его мама не знала вообще, что происходит, и выбросил ее с балкона, сказал, что все, нет, больше ничего моего нет. Суть не в этом. Суть в том, чтобы действительно отказаться от этих представлений «я» и «моё». Бхактивинода Такур говорит, я продолжаю жить в своем доме, я продолжаю заботиться о своих детях, о своей семье, но я делаю это по-другому, я делаю это с другим сознанием, я делаю это, потому что я понимаю, они принадлежат тебе. Ты поставил меня сюда, в этот дом. Этот дом принадлежит тебе. И я в этом доме живу твоим приказчиком, твоим слугой. Я делаю здесь что-то для тебя. И дальше он молит в этих молитвах атманеведанном, он молит, Кришна, дай мне силы отбросить навсегда эти представления «я» и «моё» и не принять их снова. Дай мне силы сохраниться в этом положении, не снова облачиться в эти ложные одеяния «я» и «моё», которые мешают мне по-настоящему понять тебя. И после этого что идет? Что приходит к человеку после этого? Да. Гоптритве варанам. Следующий элемент, когда человек начинает действительно пытается понять, что он слуга Бога. Пытается понять, что я его слуга. Что это реально значит? Что значит пытаться понять, что я слуга Бога? Как по-вашему? Мы тут все слуги, рабы Божьи.
Значит, мне нужно навить такое, Кришна.
Да, хорошо. Еще какие есть? Да, хорошо. Да, с одной стороны, я слуга, и значит, я полагаюсь на него. С другой стороны, я отказываюсь от своей воли, еще что? Начинаю служить. Совершенно верно. То есть, с одной стороны, я действую, я служу Кришне, но при этом я пытаюсь понять, чего же Он хочет от меня. Чего Он хочет от меня. Пожалуй, самым ярким примером этого Гоптритве Варанам являются слова Иисуса Христа. Так, когда Он в какой-то момент понял, в чем заключается воля Бога по отношению к Нему. И воля Бога по отношению к нему была довольно страшной. Он понял, что Бог хочет, чтобы он очень особым образом сослужил ему службу. Каким образом? Быть распятым. Да? Теперь представьте себя, вы всю свою жизнь жили праведную жизнь, проповедовали святую волю, Евангелие, воодушевляли людей, вдохновляли людей, и в награду за все ваше служение Господь, это Его воля. Он хочет вас распять. Что вы скажете Ему на это? За что? За что? Что я такого сделал? Я всю жизнь служил тебе. И, собственно, это же самое случилось с Иисусом Христом. Он в ночь перед распятием смутился. Он стал молиться и думать: «Господи Боже мой, за что, за что? Не хочу, не хочу этого». Но когда в молитве сердце его очистилось, что он сказал? «Да будет воля твоя. Пусть не моя, но твоя воля да будет. Пусть будет, как ты хочешь. Я твой слуга. Это значит, что я готов делать все то, что ты хочешь». Это не так-то просто. На самом деле, Джива Госвами объясняет, что этот элемент шаранагати является самым главным и центральным моментом шаранагати. Когда человек пытается понять: «Кришна, чего ты хочешь от меня? Бог мой, чего ты хочешь от меня? Ты поставил меня в эти странные обстоятельства. Я знаю, что это ты. И я не хочу роптать. Я хочу понять, чего ты хочешь в этих обстоятельствах от меня. Я устал все время исполнять свою волю и свои прихоти. Отныне я хочу исполнить только твою волю. Пусть твоя воля да будет». И это очень сложная вещь, как в Шри Сампрадае Ачарья приводит интересную иллюстрацию этого момента. Что значит быть преданным Господа? Что значит быть верным Ему? Что значит быть Его слугой? В Рамаяне есть небольшой эпизод, когда Господь Рамачандра с Ситой в самом начале своих скитаний по лесу пришел, перед тем, как отправиться в Панчавати, пришел к Атримуни. Атримуни – это отшельник, очень мудрый человек, который жил в лесу в течение многих лет, изучал там священные писания, совершал аскезу, совершал жертвоприношение. И Господь Рамачандра пришел, чтобы получить его благословение. И когда он зашел в хижину этого отшельника, Атримуни очень обрадовался, усадил его на почетное место. Он взял ситу, подвел его к своей жене, Анасуи. И жена его отвела ситу к себе и стала разговаривать с ситой. Атримуни разговаривал с Рамачандрой, а Анасуя разговаривала с Ситой. И Анасуя, обрадовавшись, увидев Ситу, стала прославлять ее. И стала говорить: «Ты правильно поступила, ты верная жена. Ты пошла за своим мужем в ссылку, в лес. Ты не осталась там, хотя ты могла там остаться, нежиться в роскоши дворца. Ты понимаешь дхарму, ты понимаешь истину, ты понимаешь то, что ты должна делать». Она стала прославлять Ситу, и чем она больше прославляла Ситу, тем больше краски разливалось по лицу Ситы. Сита стала стыдиться. Она опустила глаза вниз, и она стала махать на нее руками, и стала говорить: «Не делай этого, не делай этого, не прославляй меня». Та замолчала и сказала: «Почему? Я прославляю тебя за верность». Сита сказала: «Нет, нет, это еще не верность. То, что я делаю, это не настоящая верность. Потому что посмотри на моего мужа. Да, я пошла за ним в лес, но посмотри на моего мужа. Он самый красивый, он самый добрый, он самый мужественный, он самый ласковый. Что это за верность быть верным такому мужу? Такому мужу верным может быть каждый. Кто не захочет быть верным такому замечательному мужу, который защищает, дарит, ограждает, который является таким красивым? Вот если бы он был уродливым, сварливым, если бы он был злым, если бы он постоянно ругался, если бы он делал все, что угодно, и при этом я была бы ему верной, вот тогда бы ты меня могла назвать верной. Сейчас еще непонятно, верная я или неверная. Это не очень ясно. Они говорят, что это иллюстрация того, каким образом человек должен измерять свою верность Богу, свою преданность. Когда у нас все хорошо, когда Бог так или иначе жалует нас, когда так или иначе все, это еще неверность, так? Когда у нас просад есть, мы тогда преданные, так? Как только что-то случается не так, мы думаем: ну что ж такое-то вообще? Может, и нет его никакого Бога. Я ему служу, 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 служу. Что-то не то. Мы можем видеть этот мотив в разных священных писаниях, как в Библии, книга Йова, когда праведный человек был помещен Богом, Кришной, в страшные испытания, когда все у него погибли, когда все ушли, все были покинуты. Но суть Гоптритве Варанам Татха – это остаться верным Кришне при любых обстоятельствах и в любых обстоятельствах искать и спрашивать, что я должен делать. Я твой слуга, и как я могу тебе служить в этих обстоятельствах? И не роптать никогда. Так, я уже слышу голос какого-нибудь марксиста, который скажет, очень удобная теория для эксплуатации. Но нас постоянно все равно эксплуатируют. Суть в том, что мы сейчас попытаемся понять, что же значит «Сарва дарман паритяджа, мамы кам шаранам враджа». «Сарва дарман паритяджа, мамы кам шаранам враджа» состоит из всего этого, из внутреннего состояния, которое пытается войти человек, которое пытается постичь человек, живя этой жизнью. Оно не означает делать какие-то резкие перемены, менять что-то в своей жизни. Это внутренние перемены, которые должны происходить в нашем сердце постепенно-постепенно, начиная от слез раскаяния, которыми мы обливаемся, понимая, что я неправильно жил всю свою жизнь, и продолжая с тем, что я больше не хочу отождествлять себя с чем-то, чем я на самом деле не являюсь. И на своем месте, которое я занимаю, я должен искать волю Кришны по отношению ко мне, должен пытаться понять, что же я должен сделать, должен пытаться развивать в себе эту верность и благодарность. Должен пытаться постоянно благодарить Бога. Иначе говоря, Гоптритве Варанам, по-другому можно сказать, что это постоянная попытка благодарить Кришну на своем месте. Спасибо тебе. Меня распинают, спасибо тебе. Меня прославляют, спасибо тебе. Меня топчут ногами, спасибо тебе. Меня плюют, спасибо тебе. У меня все хорошо, тоже спасибо тебе. Что бы ни было, что бы ни было, слуга прежде всего благодарен своему господину. И он благодарит его, каким бы образом, какой бы стороной господин к нему не обернулся, и что бы он не дал ему. И когда человек делает это, когда человек постоянно ощущает себя слугой, который исполняет только волю своего господина и не действует от себя, то что он начинает ощущать? Защиту. Да. Он начинает понимать, что Кришна тут, и Кришна защищает меня. Я служу ему, я исполняю его волю. И поэтому в любой ситуации он защитит меня. Как мы можем видеть на примере Шрилы Прабхупады, до какой степени он был бесстрашен. Его имя было Абхай. Абхай значит бесстрашный. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад дал ему имя Абхай Чаран, тот, кто стал бесстрашным, потому что он принял прибежище лотосных стоп Господа. Абхай Чаранаравиндаре, как мы пели в этой песне Баджаху Ремана, что человек, который принимает прибежище лотосных стоп Господа, становится абсолютно бесстрашным. Шрила Прабхупада ничего не боялся, он проповедовал, и он знал, что я исполняю волю Господа, и теперь от него зависит, защитить меня или не защитить. Однажды на него напали какие-то бандиты, какой-то пьяный напал на него, это было в Мексике. Он попер на него, и он ругался, у него была в руке бутылка, рядом с ним было три тощих брахмачари, эти три тощих брахмачари в рассыпную бросились, они очень испугались. Шрила Прабхупада совершенно бесстрастно посмотрел на него, у него в руке была палочка, он так поднял ее, и человек сразу протрезвел и убежал. Но что удивительно, что ни тени страха не было у него. Почему? Кришна защищает меня. Если Кришна хочет... Он может, если Кришна хочет защитить, он защитит, и никто не сможет нас убить. Если Кришна не хочет нас защитить, Бог не выдаст, свинья не съест. Если Бог не отдаст нас на волю свиньи, с нами ничего не случится. Бесстрашие само приходит в сердце человека, который по-настоящему предался Господу. И Бог перестал быть для него простой абстракцией. Он перестает быть для нас абстракцией, когда мы изнутри, из глубины сердца понимаем, я его слуга. И в любых ситуациях, в любом положении я буду ему служить, что бы то ни было. И только после этого я могу понять, что, собственно, благоприятствует преданному служению, а что мешает ему. Только после этого я по-настоящему могу понять, что нравится Кришне, а что Кришне не нравится. Как Бхактивинода Такур в этих баджанах, посвященных этим двум составляющим шаранагати, анукуляся санкальпах пратикуляся варджанам, он говорит об очень возвышенных вещах. Например, он говорит, когда он описывает неблагоприятное, он говорит, неблагоприятное – это общение с преданными Шримати Чандравали. Потому что те, кто предан Чандравали, Чандравали хочет украсть Кришну, я видеть их не хочу. Я смотреть в их сторону не хочу. Если ветер пролетит, я отвернусь оттуда, над ними. Так, это пример пратикулясия варджанам, когда человек отвергает все то, что мешает развитию его преданности. Он дальше говорит, что я отбросил, далеко отбросил это сознание мужского «я», мужской принцип, который доминирует в моем мужском теле и мешает мне понять, что я всего лишь служанка Кришне. И так далее. Там, это уже очень возвышенная тема, которая не так актуальна для нас с вами. Но суть в том, что человек может сразу перейти на этот уровень. И перейдя на этот уровень дальше, когда он встретится с чистым преданным, когда он встретится с книгами Шрилы Прабхупады, когда он услышит этот зов флейты, зов Кришны, когда он услышит этот призыв Кришны предаться ему. Но потом мало просто сделать этот один шаг. Дальше начинается жизнь в преданном служении. Дальше начинается жизнь в Шаранагати. И эта жизнь постепенно-постепенно, в конце концов, должна привести нас к любви к Богу. Только если это чувство предания себя на волю Кришны будет жить в нашем сердце и станет самой главной реальностью нашего сердца, только в этом случае мы сможем по-настоящему исполнить этот завет, эту волю Кришны. Вот. И Кришна хочет, так или иначе, он пришел в облике Господа Чайтаньи. И придя в облике Господа Чайтаньи, он пришел сюда для того, чтобы дать людям религию этого века, для того, чтобы дать людям святое имя, для того, чтобы помочь людям войти в это состояние преданности или предания себя Кришне, Шаранагати. И если мы просто исполняем его волю, если мы просто считаем себя его слугами, если мы просто, как он говорит, «Амара Гьяй», «Мой приказ тебе, рассказывай каждому о Кришне». Сам Кришна говорит, не рассказывай всем. Сам Кришна говорит, не рассказывай тем. Но потом Кришна сам приходит в облике Господа Чайтаньи и говорит, всем рассказывай. Всем рассказывай, Кришна Упадеш. Но рассказывай это так, чтобы этот Упадеш, эти наставления Кришны проникли в их сердце и смогли изменить их сердце. Чтобы в этом сердце произошел этот качественный скачок. Как он произошел когда-то с нами. Мы просто услышали что-то. Мы даже толком ничего не поняли. Мантра наполовину вошла в наше ухо. Что-то такое произошло. Мы съели какую-нибудь там предложенную самосу. И какие-то странные вещи стали твориться в нашем сердце. Это, этот переворот, это превращение, чудо может произойти в сердце каждого по милости Господа Чайтаньи. И наша задача, наша миссия заключается в том, чтобы просто помогать Господу Чайтанье в этой его миссии. Он говорит, говори каждому. И когда ты будешь говорить каждому, то ты сам сможешь стать бесстрашным. То ты сам сможешь понять, что ты не это тело. Что на самом деле ты не это тело, и что тебе недостойно жить, считая себя этим телом. Ты сам сможешь понять, что тебе не нужно считать себя собственником, владельцем, что ты только измучился, отождествляя себя со своей собственностью, с этим «я» и «моё». Ты сможешь понять, что Кришна защищает тебя во всех обстоятельствах. Все это ты сможешь понять. Только в этом случае. Поэтому делай это. О ум, как поется в этой песне Баджаху Ремана. Поклоняйся сыну Махараджа Нанды. И поклоняясь сыну Махараджи Нанды, только таким образом ты сможешь обрести бесстрашие и пересечь этот страшный океан материального существования. Поэтому мы делаем с вами нечто прямо противоположное тому, что Кришна говорит в этом стихе. Однако, делая это, мы исполняем указание предыдущего стиха. И это указание предыдущего стиха «Сарва Дарман Паритиджа» гораздо более сильное, чем то, что говорит Кришна в этом стихе. И мы помогаем людям как бы сразу же сделать этот скачок. И когда мы помогаем людям делать это, мы сами получаем возможность делать то же самое. Мы сами можем войти в это состояние. Мы сами сможем почувствовать защиту Кришны, который приходит к нам и защищает нас, потому что мы просто служим Ему. В конце концов, это Его воля. Он хочет этого от нас. А что нам еще делать, кроме как исполнять Его волю? Исполняя свою волю, мы измучились в этом мире. Нет никакого смысла свою волю исполнять. В конце концов, это скучно. Наша воля ни до чего хорошего нас не довела. Теперь у нас появилась возможность, наконец, попытаться понять, чего же Кришна хочет от нас. И это единственное, что нам нужно сделать. Понять, что Он хочет от нас, и исполнять Его волю. Исполняя Его волю, мы сами сможем стать счастливыми. И сделать счастливыми хотя бы еще несколько людей. И это самое лучшее. Харе Кришна.
Ринат Прабху, я слышал, что российский, но русский ИСККОН прошел в своем развитии 3 этапа таких войск. И вот мы сейчас находимся в 3-м этапе. Какие особенности это вот эти этапы? И в связи с этим, какие вот, как мы должны развиваться на этом 3-м этапе?
Воля Кришны каким образом проявляется в этом мире? Что является воплощением Кришны в этом мире? Каким образом мы можем понять волю Кришны в этом мире? Святое имя. Каким образом проявляется воля Кришны в этом мире? Через преданных? Через шастры? Через еще что? Через саду и гуру. Да, это все верно. Они являются носителями воли Кришны. Но для всех остальных, для тех, кто не признают шастры, саду и преданных, Кришна тоже так или иначе устанавливает свою волю. Через время. Да. Время – это проявление воли Кришны. И все то, что находится в этом мире, находится под властью времени, под властью Кришны в образе времени. И, собственно, ИСККОН, будучи одной из организаций этого мира, тоже подчинен Кришне в образе саду, гуру и шастр, но он также подчинен Кришне в образе времени. Потому что до какой-то степени мы являемся с вами материальной организацией. ИСККОН одновременно духовная организация, ровно настолько, насколько она духовная. Но мы знаем, что тут много не очень духовного, или совсем не духовного. И в этом смысле ИСККОН подчиняется времени. И каким образом эта воля времени проявляется по отношению к материальным объектам этого мира? В чем она проявляется? Ага. Да, в тех самых 6 процессах, которые происходят с любым материальным объектом. Что это за 6 процессов, которые происходят с любым материальным объектом? Рождение, рост, развитие, старение, порождение побочных продуктов, увядание и смерть. Совершенно верно. И когда мы говорим о нашем развитии, то мы можем видеть, что, собственно, ИСККОН – это очень молодое организация, которая проходит какие-то определенные этапы в своем развитии. И первый этап, который прошел ИСККОН в своем развитии, как по-вашему, что это был за этап? Рождение, да. Где мы родились? В тюрьме Камсы. Как некогда сам Кришна. Мы родились в этом атеистическом государстве, в подвале где-то там, как подпольная организация. И этот первый подпольный период, он кончился. После этого первого подпольного периода, что с нами было? Бурный рост. Бурный рост, хаотический, непонятно куда, непонятно зачем, непонятно почему. Главное, что очень скоро мы весь мир завоюем, правильно? Очень скоро все предадутся. Как Вивасван Прабу рассказывал, что несколько лет тому назад они в Ростове-на-Дону думали, через сколько лет весь Ростов станет преданными, через 2 или через 3. Другой альтернативы не было. Если не через 2, то точно через 3. Так. До сих пор почему-то весь Ростов не стал преданными, хотя прошло гораздо больше лет. Это второй период бурного развития, когда мы были одержимы этой идеей быстрой победы, быстрого торжества. А сейчас третий период наступил, когда любой период, переход с одного периода на другой сопровождается какими-то кризисными явлениями, потому что нужно найти себя, нужно найти свое место, нужно как-то переориентироваться, понять, чего же хочет Кришна сейчас. И сейчас Кришна хочет, чтобы мы стали большими реалистами. Он хочет, чтобы мы стали более организованными. Мы уже не можем действовать, руководствуясь теми стимулами, на которыми мы руководствовались на первых этапах. На самом первом этапе нами двигало это чувство избранности, исключительности. На втором этапе нам двигало чувство нашей провиденциальной роли в революционных событиях, которые вот-вот должны свершиться, и что мы произведем переворот. Сейчас Кришна хочет, чтобы мы стали более организованными, более сплоченными, и чтобы вера наша приобрела гораздо более реальные и гораздо более глубокие корни, чтобы она больше не питалась чем-то искусственным. В этом, собственно, суть этого третьего периода, в который мы с вами вступаем. Нам нужна глубокая вера, основанная на шастрах, основанная на реальном, глубинном понимании того, что хочет сказать нам Кришна и Шрила Прабхупада. И эта глубинная вера должна стать стимулом нашего дальнейшего развития. И для этого нам нужно гораздо быть более организованными, больше сотрудничать друг с другом, привести организацию в порядок. Мы можем видеть, что это происходит повсюду, что те же самые этапы произошли, прошли с Россией в ее историческом развитии, что сейчас происходит процесс структуризации большего сплочения, какой-то консолидации, централизации. То же самое должно произойти и с нами. Если этого не произойдет, то судьба наша будет печальной. Но здесь не место обо всем этом подробно рассказывать. Мы недавно встречались с премьер-министром Индии. Он выделил нам 25 минут своего времени, где мы рассказывали о нашем положении. И он очень благосклонно отнесся к нам. Сказал, что он обязательно... Он говорил уже до этого с президентом Путиным о нас. И... Путин сказал, что никаких проблем, мы храм построим. Мадан Мохан Прабху встречался с Путиным в Дели, в посольстве России. Путин пожал им руку, ему и Махамантре Прабху. Сказал, что Мадан Мохан Прабху сказал ему, что вот вы укрепляете связи с Индией, мы тоже укрепляем их по-своему. Вы материальные связи укрепляете, мы духовные связи укрепляем. Путин на это сказал, я знаю, хорошее дело делайте, ребята. Но так или иначе, какие-то процессы происходят. Нам нужно сейчас, как обществу, стать гораздо более зрелым. И зрелое общество значит общество, основанное на более глубокой вере, более глубинных принципах и прежде всего на взаимной выручке, поддержке и защите друг друга. Если мы не станем таким обществом, то нет никакого смысла. Мы говорили об этом немного вчера, о том, что здоровое общество должно быть основано на этих ценностях. И три основные ценности – который мы должны культивировать в своем обществе, дал нам Господь Чайтанья. Он сказал, что три основных ценности, которые должны быть в центре нашего общества, это намаручи, вкус к святому имени. Это вайшнава-сева, служение вайшнавам и помощь вайшнавам. И это джива-доя, проповедь святого имени, проповедь учения Кришны всем остальным. Если эти три вещи будут в центре, то мы будем преуспевать как общество. Если их не будет, то мы канем в лету. Что-то сказать насчет марафона. По-моему, я целую лекцию говорил насчет марафона. Издание... Ну вот сейчас кончились Бхагавад-гиты, и поэтому нужно будет издавать новую Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиты уже нет, старые, сейчас нужно будет очень срочно ее, видимо, приводить в порядок. Вот. Но марафон — это такое время, когда мы оставляем свои заботы все, и когда мы просто делаем то, что говорит нам Кришна, сарва дхармана паритяджа, и пытаемся испытать этот вкус. Каково это? Потому что мы привыкли в материальном мире не доверять никому, привыкли быть очень осторожными. И, в общем-то, непонятно, защитит нас Кришна, не защитит, как оно там будет. И марафон — это то время, когда человек может поставить эксперимент. Когда он на один месяц может предаться. Так, на все время мы еще явно не готовы предаться. У нас слишком много дел, мы слишком заняты. У нас много всего остального важного. Но на один месяц предаться может каждый. И на один месяц предаться значит на один месяц отложить какие-то свои заботы и попытаться заботиться о других. Значит, попытаться другим рассказывать о Кришне. Вот. И если мы это делаем, мы начинаем ощущать тот самый вкус, о котором Кришна говорит в самом начале Бхагавад-гиты. Начинаем ощущать, что это значит быть преданным. Мы в Москве специально для того, чтобы воодушевить преданных на распространение книг и на участие в марафоне, пригласили Манидара Прабу. Манидар Прабу в течение нескольких дней гостил у нас. Те, кто его не слышал, не знают, что это такое. Те, кто слышал, им не нужно это долго рассказывать. Это человек, который всю свою жизнь распространяет книги, любит это, живет этим. И при этом человек с очень глубоким пониманием того, что происходит с человеком, распространяющим книги. И человек, который может каждому дать этот вкус. Вот. И он даже не обязательно рассказывает про распространение книг, просто он начинает рассказывать нашу философию, все через какое-то время начинают кататься по полу, держась за животы, потому что им становится смешно. Смеются они в основном над самими собой. И потом у всех появляется желание, чтобы все остальные тоже так же посмеялись. И так как этот смех непосредственно связан с нашей философией, то они бегут, распространяют книги. На самом деле эти книги очень смешные. Нужно только знать, как их читать. В них рассказана вся комедия человеческого рода, человеческих попыток стать счастливым в этом мире. Это очень смешная вещь. Вот, он много всего рассказывал нам, и все очень воодушевились. В частности, он рассказывал об истории немецкой ятры. Один эпизод я вам расскажу, чтобы немножко, чтобы рассмешить. Да. Раз уж зашла речь об этих периодах, которые переживал в своей истории Искон, он рассказывал, как вначале преданные в немецкой ятре вели себя. Он рассказывал о себе, как его привели в храм. Он был художником, студентом Академии художеств, невинным совершенно, и он невинно рисовал картины. И вдруг в какой-то момент напротив него стал рисовать картины другой студент, и он увидел у него мешочек с четками. На беду свою спросил, что это у тебя такое? Тот сразу же выпалил, что если ты сейчас же не предашься, то ты прямиком пойдешь в ад. И ты должен пойти со мной в храм. И когда человеку говорят, ты должен пойти в храм, он говорит, что у меня создалось впечатление, что храм это что-то такое из Древней Греции, с колоннами такими. Так. И когда мы приглашаем его в храм, то тоже может создаться такое впечатление. Его притащили в какую-то избушку на курьих ножках. Он зашел туда, сказали, что это храм. Так. Он зашел туда, и первое, что он увидел, это большую кучу обуви, которая лежала вот так. Он подумал, интересно, зачем они собирают обувь? Потому что очевидно совершенно, что столько людей не могло быть в одной комнате маленькой, которая там была. Но когда он зашел, он понял, что могло быть. И потом он рассказывал, да, сразу же, как только он зашел, к нему подлетел какой-то преданный и стал ему проповедовать. Так? И он говорил, что это было похоже больше не на проповедь, а на охоту на уток. Когда стая уток летит, то... Он говорит, что я что-то говорил, и что бы я ни сказал, любое предложение, которое говорили, сразу... Он говорил, я читал Аурабинды. Аурабинда Майавади. А как насчет Махатмы Ганди? Махатмы Ганди, негодяй. И он рассказывал, как обычно, как происходили воскресные программы. Он говорил, что там был такой длинный коридор в этом храме, маленький. И людей рассаживали туда. И было много гостей. И эти гости, как правило, спорили, они были суровыми немцами. И рядом с самым большим спорщиком, напротив, с одной стороны садились гости, с другой стороны садились преданные. И напротив самого большого спорщика обычно садился президент храма. Так? И между ними завязывался спор. Там один говорил, выдвигал аргумент суровый, самый, который он мог найти. Президент храма сразу же подрезал его. Тот выдвигал другой аргумент, тот подрезал его. Так, в конце концов, он выдвигал самый суровый аргумент. Где вы деньги берете? Так, тот подрезал его. Он говорил, что чаще всего заканчивалось тем, что этот человек, гость, который пришел, он не выдерживал и с криком выходил гневный. И когда он выходил, а все при этом, все преданные сидели, они следили за этой дуэлью. И когда он выходил, все кричали «Джай!» Мы победили. Это искон. Так мы реализуем принципы Джива Дой, Нама Ручи и Вайшнава Сева. Но так делать не нужно. Мы выходим в этот месяц, чтобы дать людям какой-то вкус, который мы сами почувствовали. И если мы чувствуем хоть капельку вкуса, мы можем дать ее кому-то другому. И декабрь – это месяц, когда мы должны это делать. Это значит, что Кришна непростой, что не так просто, что его любовь, сердце – это орган любви, где у человека хранится любовь. Однако любовь к Кришне далеко не так просто понять. Любовь к Кришне может принимать самые неожиданные формы. В чем мы должны быть всегда уверены, что это его любовь. Что бы с нами ни случилось, как бы он ни обращался. И когда мы... И все то, что он делает нам на благо, чтобы помочь нам, чтобы вдохновить нас, чтобы призвать нас к себе. В этом суть. Если у нас будет эта вера, то, что Кришна любит нас, то, что как бы странным, какими бы странными ни казались нам проявления этой любви, мы поймем Кришну в конце концов. Вот и все. Как Господь Чайтанья молит. Ашлисья... Как там? Ашлисьева падаратам пинаштумам. Адаршанам мармахатам карутувам. Ятататхава видадатулам патумат. Прананатвату саевана пара. Ты всегда останешься моим господином. Я знаю, ты повеса. Я знаю, ты ветреный. Я знаю, ты можешь поступать странным образом. Делай со мной все, что хочешь. Ты всегда останешься для меня моим господином. У вас в городе тысячи индусов. Почему ни одного из них нет в ИСККОН? Это я должен у вас спросить, а не вы у меня. Действительно, очень своевременный вопрос. Потому что никто им не проповедует. Потому что, видимо, все вечные души и слуги Кришны, кроме индусов. В Москве очень много индусов приходит, индийцев приходит в храм. И не только индусов. Как, например, у нас есть один студент индийский, замечательный. Он постоянно приходит в храм. Он сам индийский христианин. И этому индийскому христианину нужно было приехать в Россию, чтобы стать преданным Кришне. В Индии он не мог стать им. Здесь стал. Все зависит от преданности нашей, от желания проповедовать им. Им очень легко проповедовать. Это очень в каком-то смысле благодарная публика. У нас есть несколько групп проповедей индийцам, индийским студентам в общежитиях. И там собирается по 50 человек непальских, индийских студентов. Каждую неделю проходят такие группы. Каждую неделю человек 80 индийцев приходит в храм на специальную индийскую программу. Все зависит от желания. Сейчас стало работать... По полчаса в неделю мы проповедуем на радио «Говорит Москва». И это радио можно поймать здесь, в Петербурге. Каждый понедельник с 10 часов вечера полчаса. И во вторник утром эта передача повторяется. Где-то примерно в 15 крупных городах России это радио тоже ловится. В Москве это третья кнопка по радиотрансляционной сети, а здесь я не знаю точно, но я могу сообщить вам, здесь она тоже ловится. То есть... По-моему, «Говорит Москва» это радио называется, если я не ошибаюсь. По-моему, с 9 до 10 где-то в этом... Я могу прислать точную информацию. Я не уверен просто, я сам никогда не слышал. Во вторник утром, в понедельник повторяется, в понедельник вечером с 10 часов начинается. Да. Началом, первым шагом. Нет, это постоянно. Постоянно. Кришнадас Кавирадж Госвами дает определение любви, и он говорит, что человек обрел любовь к Богу, когда он ощущает, что любви у него нет абсолютно. И он плачет от того, что у него нет любви. Мы с вами на нашем с вами уровне думаем, что, в общем-то, у меня все хорошо. Ну, еще чуть-чуть мне не хватает, конечно, еще есть возможности для развития, еще потолка я не достиг, но, в общем-то, все у меня хорошо. Но чем дальше развивается человек в глубине, чем больше он очищается, тем глубже он осознает свое реальное положение. И мы можем видеть, не нужно далеко ходить, можно видеть примеры христианских святых, здесь в нашей православной традиции, как есть такая история про некого журналиста, который приехал на остров Афон недавно, чтобы посмотреть, чем там люди занимаются. Остров Афон – это остров, состоящий из православных монастырей всевозможных. И там живут старцы, подвижники, люди, посвятившие свою жизнь Богу. И такой современный, разряженный молодой человек, журналист, у него тут камеры, микрофоны. Вот он подходит к одному старцу, сует ему в рот микрофон и говорит: «Чем вы тут занимаетесь?» Посмотрел на него таким долгим, тихим, грустным взглядом и сказал: «Молимся и помираем». Это столкновение двух взглядов на мир. Так? И что значит эта жизнь, посвященная молитве? Это что человек кается. В чем он кается? Даже не в том, что... А всем есть в чем каяться. В том, что я бессмысленно провел свое время и по-прежнему продолжаю растрачивать его. В том, что я по-прежнему, несмотря ни на что, ощущаю себя своим телом. То, что я по-прежнему, несмотря на столько наставлений, которые я услышал, не чувствую вкуса святого имени и не понимаю, что заложено в этом святом имени. Как Рупа Госвами говорит, что в этих двух слогах «Кришна» находится столько нектара, и я никак не могу понять, сколько же нектара там находится. И мы тоже никак не можем понять, сколько же нектара там находится в этих двух слогах «Кришна». И это повод для того, чтобы каяться. Человек может жить в этом состоянии, но это не так просто. С другой стороны, с третьей стороны, это очень радостное состояние внутреннее. Внешне оно может показаться суровым, но на самом деле это очень счастливое состояние. И то, что он постоянно находится в этом, таком... Нет, но он кается, внутри он кается. Внутри он ощущает себя, ощущает свои реальные размеры и понимает, что у меня нет ни капли любви. Как Чайтанья Махапрабху, другой пример из нашей традиции Чайтанья Махапрабху, когда он говорил, что если бы у меня была хоть капля любви к Богу, я бы уже давно умер. Тот факт, что я до сих пор живу, является самым сильным доказательством того, что у меня нет любви к Богу. Сердце мое до сих пор не разорвалось от любви к Нему. Значит, что у меня ее нет. Но это очень высокий уровень. На нашем уровне мы можем чуть-чуть покаяться. Чуть-чуть. По крайней мере, как мы сказали, каяться означает не отождествлять себя со своим телом. Стараться не отождествлять себя со своим телом. Не жить, исходя из ценностей, которые диктует мне тело. Не руководствоваться этим. Это уже раскаяние. Это уже понимание реальной природы нашей. Это всего лишь поверхностная интерпретация, потому что если мы посмотрим, то кто выиграл больше всего в случае Христа? Кришна послал ему это испытание, которое он с честью вынес, и в результате Иисус Христос, совершив это служение, в сущности не такое уж сложное, потому что, в конце концов, прибили. Он тем самым, скольких людей он спас и продолжает спасать этой жертвой. Так, слава его, пожалуй, превосходит и затмевает славу кого бы то ни было. Он не проиграл ничего, он получил все. Но он получил все, потому что он совершил правильную жертву в нужном месте, в нужных обстоятельствах. И когда мы высказываем эту готовность служить, мы при этом не говорим, что я готов быть проигравшим. Мы говорим, что я больше не хочу сам тебе диктовать условия, что я больше сам не хочу говорить, потому что я столько раз ошибался. Мне казалось, что если я поступлю так, то я выиграю. Но я поступал так, и я проигрывал. И снова я проигрывал, проигрывал, проигрывал. Отныне я хочу, чтобы ты мне говорил, каким образом я могу выиграть в этой игре. И что значит выиграть в конечном счете в этой игре? Выиграть в этой игре значит обрести бессмертие. Значит отказаться от старости, смерти, рождения и болезней. Когда мы говорим Кришне, пусть твоя воля будет, это значит, что мы говорим, я готов быть проигравшим, это значит, что я готов поставить все на кон, и ставкой в этой игре является бессмертие. От чего я отказываюсь, что я проигрываю рождение, смерть, старость и болезни. И, пожалуйста, пусть в этом смысле я готов проиграть. Как? Я готов чем-то пожертвовать, да, но пожертвовать не значит проиграть. Как в шахматах. Человек может пожертвовать что-то, пойти на жертву для того, чтобы выиграть. Точно так же и тут. Скажи мне, какую жертву я должен принести, потому что я знаю, ты хочешь моей победы, ты хочешь моего блага.